Харри следила за тем, как я на небольшой электрической тележке выкатил из среднего бокса на свободный путь ракету. Я поочередно проверил исправность микрореактора, дистанционное управление рулей и дюз, потом вместе со стартовой тележкой перекатил ракету на круглую плоскость стартового диска под центральной воронкой купола, предварительно убрав оттуда мой пустой контейнер. Это была небольшая ракета для поддержания связи между станцией и сателлоидом, которая использовалась для перевозки грузов, а не людей. Люди летали в ней только в исключительных случаях, так как ее нельзя было открыть изнутри. Именно это и составляло часть моего плана. Я не собирался на самом деле запустить ракету, но делал все так, как будто по-настоящему готовил ее к старту. Харри, которая столько раз была моей спутницей в путешествиях, немного разбиралась в этом. Я еще раз проверил внутри состояние кислородной аппаратуры и климатической установки, привел все в действие, и когда после включения главной цепи загорелись сигнальные лампочки, вылез из тесной кабины и указал на нее Харри, которая стояла у лесенки. «Забирайся».
«А ты?»
«А я за тобой. Мне нужно будет закрыть за нами люк».
Я был уверен, что она не заметит моей хитрости. Когда она забралась по лесенке в кабину, я сразу же всунул голову внутрь, спросил, удобно ли она расположилась, и, услышав глухое сдавленное «да», откачнулся назад и с размаху захлопнул люк. Двумя движениями я вбил обе задвижки до упора и приготовленным ключом начал доворачивать 5 болтов, торчащих в углублениях обшивки. Заостренная сигара стояла вертикально, как будто действительно должна была через мгновение уйти в пространство. Я знал, с той, которая заперта внутри, не случится ничего плохого. В ракете было достаточно кислорода и даже немного продовольствия. В конце концов, я вовсе не собирался держать ее там до бесконечности. Я стремился любой ценой добыть хотя бы пару часов свободы, чтобы составить планы на будущее и наладить контакт со снаутом. Теперь уже на равных правах. Затянув предпоследний болт, я почувствовал, что металлические стойки, в которых торчала ракета, подвешенные только на 3 небольших выступах, слегка дрожат, но подумал, что это я сам, изо всех сил орудуя большим ключом, нечаянно раскачал стальную глыбу. Однако, когда я отошел на несколько шагов, то увидел такое, что не хотел бы увидеть еще раз. Ракета ходила ходуном, подбрасываемая сериями падающих изнутри ударов. Но каких ударов? Если бы место черноволосой стройной девушки занял стальной автомат, даже он, наверное, не сумел бы ввергнуть 8-тонную массу в эту конвульсивную дрожь. Отражения ламп в полированной поверхности ракеты переливались и плясали. Я, правда, не слышал никаких ударов, внутри ракеты было совершенно тихо. Только широко расставленные опоры конструкции, в которой висела ракета, утратили четкость рисунка. Они вибрировали, как струны. Частота колебаний была такой, что я испугался за целость обшивки. Трясущимися руками я затянул последний болт, отшвырнул ключ и соскочил с лесенки. Медленно пятясь задом, я видел, как шпильки амортизаторов, рассчитанные только на постоянное давление, пляшут в своих гнездах. Мне показалось, что бронированная оболочка теряет свой однородный монолитный блеск. Как сумасшедший подскочил я к пульту дистанционного управления, обеими руками толкнул вверх рычаги запуска реактора и связи. И тогда из репродуктора вырвался не то визг, не то свист, совершенно не похожий на человеческий голос, но, несмотря на это, я разобрал в нем повторяющиеся, воющие «Крис! Крис! Крис!». Не могу сказать, что я слышал это отчетливо. Кровь лилась с моих ободранных рук. Я хаотично, в бешеном темпе, стремился запустить ракету. Желтоватый отсвет упал на стены. Со стартовой площадки под воронкой клубами взлетела пыль. Ее сменил сноп искр, и все звуки покрыл высокий протяжный гул. Ракета поднялась на 3 языках пламени, которые сразу же слились в одну огненную колонну и вырвались сквозь воронку выбрасывателя. Заслонки тотчас же закрылись, автоматически включившиеся компрессоры начали продувать свежим воздухом помещение, в котором клубился едкий дым.